Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия огучила свой намер пропоновать Беларуси разом с 5 іншими постсоветскими краинами удел у ассоциативном супрацовництве и створении новой европейской экономичной зоны. Европейские назиральники при этом додают, что концятковое решение Евразвязу может быть принято в залежности от прогрессу Беларуси у демократизации краины. Сегодня в размове со свободой вядомый немецкий дипломат и колишний посол АБСЕ в Беларуси Ганс-Георг Вік назвал позитивными зробленные боками первые кроки на сустрэч один одному. И он лічит видовочным, что Лукашенко імкнецца до лепших дочинений с евразвязами США и называя причины гэтых пераменов.
Я хотів би вилучити два наступні моменти. З одного боку, певним чином на гэтае імкненне впливає тиск ценаў на газ і нафту. Цяпер гэта примушає Беларусь думати про конкурентоздольність власних товарів на європейському ринку і, зрозуміло, шукати вийсце на європейський ринок. Другий момент зв'язаний з новим політичним розвитком у Росії, з дуетом Медведєв-Путін, який згодно со своєю зовнішньополітичною концепцією зробили магчимим протяг президентських повномоцтв, а так само продемонстрували, як з допомогою военной силы можно оборонять зону властных интересов за межой. Усё гэта не может не примусить Лукашенко до того, как иметь сбалансованное дочинение с Европой и излученными штатами. Что до обновления экономики и ее конкурентоздольности, то это рынковое потребование для Беларуси. Незалежно от того, с кем Беларусь больше связанная, с Россией и Евразвязом. Это для Беларуси станет им отметным процессом, який несе у себе демократичные переутворения. Мы весь час резко критикуем белорусский режим за его ставление до правов человека, до громадян супольности. Коли цяпер пачнецца эканамічная модернізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Прапанова Еўракамісіі, адрасаваная 6 постсавецкім краінам: Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы, і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў:
«Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе».
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропаю. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы николи не имели наватумарах. Тому я лечу, что треба зробить все. Маю надею, что его ладе есть люди, которые затекавлены в этом. Только треба вельми динамично робить змены у нашей краине.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня, а 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Европы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Днямі камітэт дзяржаўнага кантролю адсочваў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і установаў краіны, міністэрствы, ведамствы, раённыя адміністрацыі, кіраўнікі і супрацоўнікі, якіх атрымліваюць заработную плату з дзяржбюджэту. Выявілі больш за 400 чалавек, якія спазніліся, расказвае Іна Студзінская.
За першы дзень праверкі ў 8 міністэрствах спазніліся 166 супрацоўнікаў. На службу ў Міністэрства спорту і турызму не спяшаўся кожны шосты супрацоўнік. Позняцца на працу чыноўнікі з Міністэрства адукацыі, юстыцыі, эканомікі, інфармацыі. У Барысаўскім райвыканкаме кантралёры налічылі 30 чыноўнікаў, якія спазніліся. У Менскім 13, Маладзейшанскім 10. Ці мае камітэт дзяржаўнага кантролю паўнамоцтвы, каб рабіць такія праверкі? Прэсавы сакратар камітэту дзяржконтролю Кірыл Данілаў патлумачыў.
Конечно же, такое компетенция комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званый чорный спіс трапіла немало супрацоўнікаў Міністэрства інфармацыі і выдавецтваў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч распавяла.
Сейчас передо мной объяснительные записки.
Зараз перада мной тлумачальныя запіскі. Вось чалавек на бальнічным і прыходзіць на працу, каб нейкія справы дарабіць. Другі выпадак. Супрацоўнік быў на прыёме ў доктара ў 8:50. Ёсць афіцыйнае пацверджанне. Бываюць жа часам сітуацыі. У апараце Міністэрства інфармацыі тры выпадкі мы разабралі. Усе спазніліся з паважных прычын. Што тычыцца сітуацыі па выдавецтвах, пакуль ідзе яшчэ разбор палётаў.
У издательствах здесь еще идет, так сказать, разбор палётаў.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць паабяцаў пракантраляваць, якія дысцыплінарныя захады будуць ужытыя да вінаватых. Ён чакае самых жорсткіх, да адхілення ад пасадаў. Ну а людзі ўзгадваюць, што падобныя праверкі практыкаваліся ў СССР у пачатку 80-х у часы Андропава. Тады кантралёры рабілі ў працоўны час аблавы нават у кінатэатрах і цырульнях. Супрацоўніца ўправлення сацыяльнай абароны кажа, што тады барацьба за дысцыпліну не дала ніякага плёну, што да этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вот наместница министра информации Лилия Ананиш выказала такое меркование.
Считаю, что замечание всем нам очень правильное. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК сцвярджают, что контроль за працоўной дисциплиной будет протягиваться. Причем проверяться будут установы и организации самых разных сфер, независимо от формы власти.
Расказвала Іна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю слухачам, у 1982-84 годах, калі да ўлады ў СССР прыйшоў былы старшыня КДБ СССР Юрый Андропаў, прысутнасць людзей на працы кантралявалі таксама. Здаралася, што падчас дзённых кінасеансаў запальвалася святло і ў людзей правярялі дакументы. А яшчэ раней у сталінскія часы за прагул або спазнення на працу можна было трапіць у турму паводле аднаго з пунктаў славутага 58 даного артикулу – саботаж. Це лічиться вищо за спазнення на працю треба карати, наприклад, позбавляти преміальних або навіть звольняти з праці. Своє міркування на гэты конт виказують гарадзенці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Ну, я маю свой погляд на гэта. Фармальная дысцыпліна гэта не заўсёды добра. Хутчэй за ўсё трэба правяраць эфектыўнасць дзейнасці таго ці іншага працаўніка. І часам, асабліва зараз, чалавек можа працаваць на кампутары, сидзячы ў дому, і рабіць добрыя вынікі для сябе і для прадпрыемства, для фірмы, в якой ён працуе. І можа не прытрымлівацца нават той фармальнай дысцыпліны, якая існуе. Але ў пэўных выпадках, як, напрыклад, чыгунка, ці пошта, ці яшчэ нейкія службы, гэта, канешне, патрэбна. Таких выпадках спазнення, конечно, мусить быть караны.
Совесть должна быть у человека, скорее всего, и тогда не будет проблем.
Внутренний контроль.
А у вас есть такие?
Да.
Николи не спазняете?
Нет, почему? Бывает в жизни всякие обстоятельства бывают. Троллейбус сломался, например. Знаете, говорят, что английская королева даже может опаздывать на 15 минут, парламент ее ждет. А если она не приходит, то тогда работа начинает дальше идти. Ну, если человек систематически нарушает дисциплину, то, видимо, надо какие-то меры принимать. А если это разовая ситуация, то зачем же так сразу жестоко? Нет, конечно.
Как у самого работа ответственная, то, в принципе, да, не надо опаздывать. Нужно все время успевать. А наказание, ну, может так, чисто административный какие-то там выговоры. Ну, не больше, не более того.
Я тут согласен, нельзя карать. Работу можно сделать всегда. Рано или поздно что-то сделается.
Мне тяжело об этом говорить, потому что я сама всегда опаздываю.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці лічыце вы, што за спазненне на працу трэба караць, напрыклад, пазбаўляць прэміяльных або нават звальняць з працы.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Зверну вашу увагу, што перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры хвілін праз 10. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнэрства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі «Белсаюздруку» ў Менску і Гомелі. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску, нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрід размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Усіх супрацоўнікаў бярозаўскай гуты Нёман ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрід размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эммануіла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
27 лістапада адвакату Змітру Гарачку дазволілі наведаць Эммануіла Зельцера ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі нумар 15, куды амерыканца паклалі адразу пасля этапу з Менску з-за рэзкага пагаршэння здароўя. Як цяпер пачуваецца Эммануіл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Эммануіл Зельцер, які мае шэраг хранічных захворванняў, патрапіў у шпіталь з павышаным ціскам. Першыя дні яму ставілі капельніцу, потым дазволілі карыстацца лекамі, якія перадалі супрацоўнікі амбасады ЗША. І ён казаў, што да абеду не можа хадзіць, бо баляць ногі. Распавядаў пра Зельцера Змітра Гарачка. Паводле адваката, цяпер ягоны падабаронны падымаецца з ложка, але з вялікай цяжкасцю. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, прасіў беларускія ўлады пакласці ягонага брата Эммануіла Зельцера на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе ўмовы лепшыя, але гэтая просьба не была выкананая. Паводле Марка Зельцера, прадстаўнікі адміністрацыі ЗША працягваюць дамагацца датэрміновага вызвалення Мануэла Зельцера.
Кандализа Райс разговаривал с Мартыновым.
Мне известно, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид разговаривал относно вызволения Мануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне неведомо, але меркую, что коли белорусские улады плянуют полепшить отношения с Заходом, то без США этого не отрывается. Але докладно зрозуметь, что в Минске отбывается, отсюда вельми тяжко.
Да, только разобраться очень тяжело.
Сказал Марк Зельцер, брат Эммануила Зельцера, осужденного белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж супроть Беларуси. У понеделок 1 снежня Змитрий Гарачко плянует снова наведать у могилевской тюрьме Эммануила Зельцера и передать ему необходимые речи, книги и телевизор.
Поведомлял Олег Груздилович. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантиду про КДБ слухайте в нашем эфире хвилин праз 25. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Про это заявил первый наместник старшини правления Национального банка Беларуси Павел Клаур, выступающий в Палате представников. Что это может означать для экономики и жихаров Беларуси? Репортаж нашего Минского корреспондента Владимира Глада.
Спадар Калаур заявіў, што пачынаючы з 2009 года беларускі рубель будзе прывязаны не да даляра, як было раней, а да кошыка валют.
Мяняецца рэжым валютнай палітыкі. Мы пераходзім ад прывязкі к долару к прывязкі к карзіне валют. У карзіну будуць входзіць долар, еўра і расійскі рубль.
Першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку тлумачыць навіну так.
Вы знаеце, якая была непрадказуемая динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка лічыць такі пераход станоўчым для эканомікі краіны.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы в наступном годе забивать себе голову долярами, евро до России. Рублями.
Показчик, на якую треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція в цьому році складі амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати можливість удешевление белорусского рубля. И треба чекать безмолвно девальвации. И она будет залежать от того, насколько нам кредитов дадут, как будет працевать наши экспортеры. И насколько жесткая будет политика Национального банка в дочинении до коммерцийных банков, как он будет их кредитовать.
Это было меркование керовника аналитичного центра Мизеса Ярослава Романчука. Работники управы и допоможных служб у Могилевского завода «Техноприбор» отправлены у вымушенные отпочинки. Про это поведомил наместник старшини Могилевского гарвыканкаму Олег Лицянков. Сами работники кажут, что с 1 снежня предприемство на огул спыняется на 2 тыдни. Поводли их заводские склады, заполненные продукцией, якая не користается попытом у споживцов.
Олег Літянкоў причиною гаротного стану підприємства назвав його закредитованість.
Сьогодні частина працівників цього підприємства знаходиться в временних відпусках на 2/3, а це стосується працівників апарату управління і вспомагательного персоналу. Сьогодні розробляється Белтурметом і Міністерством промисловості програма по стабілізації фінансового і производственного положення цього підприємства.
Повідомив намісник старшині гарвиконкому. Підприємство працює з 1964 року. Яно випускає дрова-опрацовчі станки, світлотехніку, обсталювання для харчової промисловості, а так само товари народного споживання. Сьогодні в час обіду для прохідної підприємства і столовки було нешматлюдно. На питання, чи працює завод, люди тільки мовчки відмахувалися. Один з робочих усе ж підтвердив, що завод з 1 снежня спиняється.
1 по 12, а там же 13-14 попадає вже субота-воскресенье, 15 числа тільки на роботу. Уже поставались, ну, мне 55-й год, кто мне его, куда мне кто возьмет. Те, которые помоложе хлопцы, специалисты, конечно, поувольнялись. Оно вон, объявление требуется и слесаря, и литейщики, а уже на этот завод никто не кушает.
Туэш подтверждают и на самим предприемстве.
Утечка кадров есть, да, я не могу сказать и врать вам не буду.
Признал супрацовник отделу кадров. Это единое, что удалось высветлить про ситуацию на предприемстве. Могилевский завод техноприбор выходит в державное объединение Белдрухмет. У приемной генерального директора объединения поведомили, что сегодня отбывается отмысловая нарада, на якой обмерковывается и ситуация на техноприборы. У травня 2007 года «Свобода» поведомляла про выявленные органами державного контроля приписки на техноприборы. Згодно с выниками тогочасной проверки, керавництво сказало статистику, каб завод был цікавым для банков, которые выдавали кредиты на его развитие. Тады поведомлялось, что кредиторская запозычанность предприемства была 40 миллиардов рублей. Банкам же завод был виноват и близу 20 миллиардов рублей. Юриста Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Александра Королева ситуация на техноприборы не издевляя. И он связывая ее с усветным финансовым кризисом.
Техноприбор одно из таких нестабильных предприемств, и тому, конечно, его касается финансовый кризис в первую очередь. Та продукция, которую это предприемство выравняли, эта продукция сегодня не корректируется попытом, и тому она лежит на складах. А раз лежит на складах, то ясно, что выпускать нема сенсу эту продукцию.
Говорив юрист Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Олександр Корольов.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложить у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого наупростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну я б так само, напевно, полізла пішить стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Сьогодні його підрихтував Ягор Майорчик.
Днями Олександр Лукашенко заявив: «Ми повинні розняволити чоловіка, лібералізувати наше життя, зробити його більш свободним для чоловіка. Необхідно забезпечити простору у економіці, каб люди могли більш оперативно і свободно дійничати, каб нічого їх не стримлювало». Коментари слухачів «Свободи».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси, пустая декларация. Орегорович талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житие белорусов и уважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз. Я меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Наш сталий слухач Віктор з Мінську робить за увагу.
Оставте лямонт на конт президента. Усе президент де президент. Його не признає увесь світ і всі сродки масової інформації світу і називають його президентом. Тільки Радіо Свобода де Белсат де Лукашенковські сродки називають Лукашенку президентом. Вибори недемократичные, нелегитимные. Так каких после этого президент? Будьте последовательными. И, коли ласка, не называйте его президентом, а обходьте молчанием.
Слухачу отказывает оглядальник нашего радио Ян Максимюк.
Я думаю, наш слухач все ж таки не має рации. И он сутность политического процесса и формы и процедуры этого процесса лічить тоесными. А так, на жаль, не есть. Шмат президентов на свете выбрали, мягко кажучи, у сумнівних выборах и часом сфальшованных. Але, коли процедурами у даденной краине такий человек затвержданный головою державы, и он является так само головою державы в сетле международного права, и он представляет свою краину, и он подписывает международные домовы, и они мают силу закону. Тому тое, что слухач каже, что президента никто на свете не признає президентом, это неправда. Александр Егорович Лукашенко признається президентом у Організації Об'єднаних Націй. Коли он подписывает некую международную домову с державой, его ж так само та держава, якая з ним ту домову подписывает, признає президентом. И он является у свете международного права головою белорусской державы. Так что тут нельга казать, что никто его не признає.
26 листопада у Менску отбылся круглый стол «Коммунизм як античеловечая идеология. Лишбы и факты». Поводле историка Игоря Кузнецова, колькость ахвяру сталинизму оценивается десятками миллионов человек. У Беларуси было репрессовано не менее за 60% дорослого насельництва. Однако некоторые слухачи свободы не схильны и критично оценивать советские часы.
Мы жили при коммунизме, квартиры, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
Передачу «Звонки на свободу» вел Егор Майорчик. Зараз на черзе новина, одразу после их подорожа свободу малые Жабериці и Докудова Крупского.